13.05 в российской столице. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Ко мне присоединяется корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Олег Адамович. Олег, добрый день.
Добрый.
Сегодня мы плотно поговорим о ситуации, которая сложилась вокруг вот тех самых злополучных писем, которые отправил клиентам управляющей компании «Альфа-Капитал» один из аналитиков этой компании. В этих сообщениях говорилось о проблемах, которые якобы имеют место в банках «Открытие», «Бинбанк», «Московский кредитный банк» и «Промсвязьбанк». Как оказалось, сообщение, которое распространялось среди клиентов этой компании, факты, которые там были представлены, не соответствуют действительности, поскольку не подтверждаются официальной информацией. Это позиция ФАС.
Да, они скорее не то, что не соответствуют действительности, они не подтверждаются официально. Поэтому письмо даже...
То есть документов нет, значит, и событий нет.
Отозвали. Да, тут на самом деле сейчас вот, знаешь, так, банковский мир, он немножко разделился. То есть одни считают, что формально как бы менеджер, он сделал все правильно. То есть у него было там некое его мнение, основано на некой информации. В принципе, в его задачу входит как бы своих клиентов предупреждать. Ну, если вот у него есть какой-то там, условно говоря, инсайт, он с ним должен поделиться. Это как бы нормально. С другой стороны, как бы вот этими письмами очень сейчас хорошо получается манипулировать рынком, потому что ты вроде как решил сделать хорошо и поделился, но подсидел всех остальных и сам как бы оказался молодцом. Вот. И все это началось после отзыва лицензию банка «Югра», и сейчас он, финансовый рынок, он такой очень напряженный. Сейчас многие чего-то боятся каких-то возможных проблем. Поэтому любое заявление, даже как менеджер, просто менеджер «Альфа-Капитала», даже просто письмо, разосланное менеджером, оно уже может, как-то повлиять на ситуацию.
На рынке.
Да.
Хорошо, тогда давай разберемся. Я обычный вкладчик. Я даже не акционер.
А я, кстати, вкладчик МКБ, так что у меня как бы эта история даже каким-то образом касается.
Вот мне главное понять, где правда, где неправда. Даже не это главное. Вообще, как, в принципе, заранее понять, что с банком могут начать происходить всякие разные неприятные вещи, вроде отзыва лицензии и так далее. Что у банка могут начаться проблемы, которые могут даже не привести к отзыву лицензии. Как понять это, не являясь клиентом какой-нибудь управляющей компании, если тебе не присылает письма аналитик финансовый, который должен следить и вообще видеть на 2-3 шага вперед по сравнению с рядовым потребителем банковских услуг. Вот я такой рядовой потребитель, ты такой рядовой потребитель. Как понять?
Ну, ты знаешь, единого на самом деле рецепта нет. Более того, я честно должен как бы сказать, что, скорее всего, рядовой потребитель никак это особо понять не сможет. Просто потому, что каждый раз отзыв лицензии у банка, это становится там часто неожиданностью не только для там физических вкладчиков, но и для юрлиц, которые тоже хранят, причем это могут быть достаточно большие компании, и у них там они не просто клиенты каких-то там управляющих компаний, они... у них там могут быть целые отделы, которые там финансовые. Но смотри, что можно сказать. Если вдруг банк начинает, ну вот это как, знаешь, там универсальный способ, если у него подозрительно высокие ставки по депозитам, то есть банк активно привлекает
деньги,
да, привлекает он там выгодными вкладами. Вот, если, да, представь себе, условно говоря, допустим, средняя ставка по рынку, ну сейчас, допустим, ну, 7.5% по депозиту, больше особо сейчас никто давать не будет, и вдруг банк предлагает под 15%. Вот, значит, вот это, скорее всего, какая-то шляпа будет. Ну, то есть, ну, не может быть, если у всех 7, а у них 15, это не к добру.
То есть, нужно всегда ожидать, в общем, не нужно верить в сказки и думать, что банк так хочет тебе заплатить высокий процент.
Да,
на самом деле, банку просто очень сильно нужны твои деньги здесь
не
и
всегда,
сейчас.
Не всегда, потому что, например, есть государственный банк, мы не будем называть сейчас, в общем, есть государственный банк, у которого там по 3% или там по 4%, 4 депозиты. Вот, и всегда, собственно говоря, этого, ладно, это Сбербанк, ну, там примерно, у них всегда были очень низкие ставки, и, в принципе, держать в нем деньги это не так выгодно, как в других банках.
Ну, инфляция у нас сколько там, 6%?
Нет, сейчас у нас 3,9.
3,9, хорошо. А ставки по депозитам? 3.
Ну, вот ставки по
депозитам... Разорятся, по чуть-чуть, ну, разорятся.
В общем, нет. Значит, есть, да, надо понимать, есть разные банки. В каких-то держать менее выгодно, в каких-то более вот выгодно.
На прямую связь со, связь со студией выходит Александра Краснова, главный редактор портала сравни.ру. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте. Всем привет.
Вот расскажите нам, пожалуйста, Александра, как сравнить банки и понять, что у кого-то из них могут возникнуть проблемы?
Ой, вы очень сложный вопрос задаете, а на самом деле о том, что у кого-то реально есть проблема в банке, знают только в центральном банке и внутри этого банка. И вот мы с вами со стороны ничего не сможем сделать. Мы, конечно, сможем с вами посмотреть на отчетность, там, почитать новости, но это все не гарантия. Поэтому я всегда советую следовать трем правилам для того, чтобы даже если у банка возникнут проблемы, чтобы ваши деньги сохранились.
Какие правила?
Первое, это очень банальное правило, но в банке нельзя хранить больше 1 400 000 рублей. Это та сумма, которая застрахована государством и которую с учетом процентов власти вам вернут, выплатят, если у банка наступит страховой случай. А второе правило – это хранить все документы о своем вкладе. Казалось бы, ну, тоже какая-то ерунда, логично, вроде как, но не все это делают. И бывали истории, когда банк, что называется, выводил деньги за баланс. То есть человек отнес ему деньги, а банк не занес эту информацию в реестр вкладчиков. И когда он банкротился, люди приходили за выплатами, им говорили: простите, ребята, у вас нет в списке, мы вам ничего не выплатим. А у них не было документов. Потеряли или там, не знаю, что-то с ним произошло. Вот. Поэтому если документы у вас есть, то вам государство обязано выплатить деньги.
Это второе правило. И третье правило?
Третье правило, оно вытекает из первого, это брать документы, если вы открываете вклады онлайн. Сейчас очень многие банки позволяют открыть вклад прямо не выходя из дома, в интернет-банке или через мобильный телефон, и документов у вас об этом нет. Единственное, что у вас может быть, это скриншот. Так вот, если вы так сделали, то нужно запросить у банка документы. Можно, опять-таки, онлайн, там, в чате или в службу поддержки позвонить, или сходить в отделение и взять документ о том, что у вас есть вклад. Такие очень-очень простые правила, но могут беречь вам много нервов.
Спасибо большое. Это действительно очень просто запомнить, этому просто следовать. Александра Краснова, главный редактор портала сравни.ру, была на прямой связи со студией. Я все-таки хочу спросить у нашей аудитории. Вот давайте рассмотрим конкретно вот эту ситуацию с злополучным письмом о том, что у четырех банков есть проблемы. Ситуация, я напоминаю, очень коротко фабулу. Сначала письмо было разослано клиентам управляющей компании, потом об этом написало издание «Ведомости», это стало достоянием общественности, потом начались скандалы.
ЦБ и ФАС возмутились, письмо отозвали.
Вот. Дорогие друзья, с одной стороны, было письмо, где говорилось о том, что проблемы у банков могут возникнуть. С другой стороны, ФАС и ЦБ, которые банки защитили. Для вас лично это вот эти четыре банка, о которых идет речь, они по-прежнему надежные, как было раньше, потому что это банки из топ-15? Или все-таки у вас теперь меньше к ним доверия, потому что было то самое злополучное письмо, а дыма без огня не бывает, как известно? Ваше мнение. Если банки эти... Давайте голосование устроим прямо сейчас. Если эти банки по-прежнему для вас надежные, звоните по номеру 637-6519. 637-6519. Если эти банки теперь для вас не такие надежные, как были раньше, потому что было это самое письмо, звоните по номеру 637-6520. 637-6520, код Москвы 495. Поехали, будем принимать ваши звонки на нашу машину для голосования. Можно в эфир звонить по номеру 8 800 200 ровно 9702. И писать WhatsApp и Viber на 967-200-97-02, 967-200-97-02. Мы еще несколько минут посвятим этой теме. У нас вообще, в принципе, есть и другие не менее интересные.
Личные деньги. товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Личные деньги.
Мы продолжаем разговор о банках. Вот оттолкнувшись от этой истории, не самой приятной, с письмом, которое управляющая компания «Альфа-Капитал» разослала своим клиентам, где говорилось о возможных проблемах, грядущих у четырех крупных банков. Это банки из топ-15. Открытие, Бинбанк, МКБ и Промсвязьбанк. Мне, например, откровенно говоря, в страшном сне не могло присниться то, что у этих банков могут быть проблемы. Вот. Но, тем не менее, я хочу спросить у наших слушателей, друзья, вот лично для вас, после всей этой истории, эти банки по-прежнему абсолютно безопасны? Вы спокойны за деньги, которые хранятся в этих банках? Или все-таки вот зерно сомнения какое-то заронило вот эта публикация в ваши сердца, в ваши кошельки? Если вы за них спокойны, за эти банки, 637-6519, звоните на телефон для голосования. Если вы беспокоитесь, 637-6520, код Москвы, в том и другом случае 495, WhatsApp и Viber 967-200-97-02, прямой эфир 8-800-200-97-02. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я имею свое личное мнение по поводу банков и данного письма. Если даже на данный момент, до, то есть, появления этого письма, банки были благонадежные, можно было уверенно с ними работать, то после этого письма, я считаю, возникнут проблемы, потому что многие клиенты засомневаются. И, естественно, будут последствия не очень приятные для этих банков. Если даже Центральный банк сказал, что все хорошо, все прекрасно, но, увы, будут последствия. Это мое точное убеждение.
Спасибо большое.
Ну, может быть.
Спасибо. Вот мне знакомый совсем недавно рассказывал, буквально это было на прошлой неделе, да, когда это письмо было разослано, точнее, когда публикация появилась. Он говорит, я об этом услышал в новостях, тут же моментально перевел деньги из одного из этих четырех банков. Вот правда. Сумма не очень большая, но вот наученные горьким опытом люди это все сделали.
Сейчас мы вот обсуждали, я вспомнил, в середине 2000-х была история, когда газета «Коммерсант» написала, что у Альфа-банка
проблемы. Ну, конечно, очень громкая была история, да.
Вкладчики бросили забирать деньги, а потом, собственно говоря,
ломанулись.
Потом как бы шли разговоры о том, что просто газете кто-то заказал этот банк, то есть потому что информация не подтвердилась, и Альфа-банк, собственно, до сих пор существует, и как бы у него все хорошо. Вот. Вот как бы ни было сейчас что-то похожее, когда, знаешь, вот там легкий такой вброс, вот кто-то кому-то написал письмо, газета совершенно случайно об этом узнала и написала, и все, и пошло-поехало. Вот. Для кого-то это может быть очень выгодно, собственно, почему ФАС и ЦБ. А, кстати, теперь компания «Альфа-Капитал», судя по всему, грозит мощная проверка со стороны Центробанка, потому что регулятор заподозрил компанию «Альфа-Капитал» в нечестной игре и попытке манипуляции рынком. Потому что, знаете, так любой банк может рассылать письма и делать потом как бы сливы в СМИ о том, что у кого-то там проблемы, у наших конкурентов прямых. Знаешь, вот я не знаю, что газета «Комсомольская правда» напишет так неофициально. Вы знаете, а у другой газеты, которая наш конкурент, вот, они все врут. Вот. Вот. И потом сказать, а это просто было частное мнение одного наших сотрудников.
Да-да-да. Которого даже не уволят.
Да.
Вызовут в Роскомнадзор, там, а-та-та сделают, и до свидания, в отпуск. Мне кажется, Олег, это будешь ты. Давайте Петра послушаем из Самары. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, господа, я, наверное, дам немного более развернутое мнение по данному вопросу.
Пожалуйста.
Безо всякой рекламы по отношению ко всех, кого будем разбирать. Я не могу вспомнить, сколько раз Сбербанк России нарушал норму достаточности капитала, установленную Центральным банком, после которой должен был как минимум быть введен мораторий на прием вкладов, как максимум отзыв лицензии на осуществление банковских операций. Это раз. То есть, единственное, что спасало Сбербанк России в данной ситуации, я думаю, это огромное количество государственных средств, которые в тот или иной период времени в него были влиты. Значит, если взять такие структуры, как финансовая корпорация «Открытие», либо же, соответственно, взять, например, структуру Промсвязьбанка, да?
Да.
На чем погорело огромное количество их коллег? На скупке банков, которые они должны были санировать. По факту, как получить от Центрального банка, от АСВ, бесплатный кредит? Купи левый банк, который сейчас банкротится, после чего, соответственно, вливай деньги не к ним, ведь они поступят на счета основной корпорации, а занимайся латанием дыр в собственном бизнесе. На этом, собственно говоря, сошла и на нет вся группа Life, которая 4 или 5 банков приобрела, после чего где сейчас группа Life. Там несчастный Самарский «Солидарность» третий раз уже санируется подряд, по-моему, если мне память не изменяет, которую она должна была спасать. Дальше. Как уберечься от чего-то? Вы знаете, наверное, никак. По той причине, что я, честно вам говоря, жду закона, который примет наша замечательная Государственная Дума, о том, что у нас будет не 1 400 000 в одном банке, а 1 400 000 на всех. Почему? Потому что зачастую существует сговор между владельцами банков, владельцами крупных финансовых холдингов, которые у них держат деньги. Поверьте мне, только вот законченный идиот не сможет вывести свои 700, 800, 900 миллионов рублей наличными из кассы за 2 дня до того, как у банка будет отозвана лицензия.
Красиво сказано, очень красиво сказано.
А потом мы удивляемся. Я в курсе некоторых ситуаций, которые происходили здесь просто лично. Далее, любые крупные вклады, о чем я вам хочу сказать, так как сам, в общем-то, занимался заключением сделок на там 400-500, на миллиарды, на больше, спрашивает клиент банкира: слушай, если что, я вывести смогу? Ответ, вы не поверите какой: не сможешь, но если что, я тебя предупрежу заранее.
Потрясающе. Ну, слушайте, большое вам спасибо. То есть теперь понятно, почему агентство по страхованию вкладов у нас постоянно, как только мы санируем очередной банк, мы задаем вопрос, а денег-то хватит вообще? На сколько там еще денег хватит?
Ну, денег-то хватит просто потому, что государство их начинает печатать. Вот. Для того, чтобы, собственно говоря, компенсировать, государство печатает сколько нужно, и, собственно говоря, и поэтому всегда хватает.
Не, ну, Андрею, да. Самаре, спасибо огромное.
Спасибо.
Очень интересно, да. Угу. Петр из Самары, простите, пожалуйста, Петр. Очень интересно.
Ну, то, что, да, это, ну, это классический, собственно говоря, сговор банкира и некоторых вкладчиков. То есть понятно, что рядовые люди никогда ничего не узнают. То есть, ну, или, по крайней мере, они не узнают до последнего момента, когда будет поздно. Вот я, кстати, вспомнил одну из, значит, историй, ну, забавно, значит, это было, произошло вообще во время Великой депрессии, и там многие играли на, значит, на бирже акциями, вот, как ГКО там в 90-е годы у нас. И там, я не помню, что потом, но смысл был такой, что буквально за день до полного обвала, как раз, который у них произошел, какой-то там крупный миллиардер, капиталист, все свои капиталы взял и вывел. И его, значит, это заподозрили в том, что был какой-то сговор, инсайт, еще что-то. И в суде в итоге его оправдали. Он просто сказал, что, говорит, в тот момент, когда чистильщик обуви на улице, который чистил мне туфли, спросил у меня, куда там вкладывать деньги, я понял, что, значит, у нашей финансовой системы крупные проблемы, потому что игры на бирже – это для специалистов. А если даже чистильщик обуви начинает об этом думать, значит, хана, и нужно срочно забирать деньги, пока все не рухнуло. Ну, вот он тогда это сделал и выиграл. Вот. Но эта история не относится. Но просто к тому, что на самом деле, да, определить заранее практически невозможно.
То есть... Давайте по телефону звонку из Крыма. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте послушаем.
Алло.
Геннадий, пожалуйста, да. Послушаем вас.
Добрый день. Смотрите, вот по поводу банков, у меня вообще стойкое мнение такое. За свою жизнь видел множество этих вкладчиков, которые потеряли свои сбережения, и были достаточно серьезные банки. И вот я вообще никакому банку не доверяю. И хоть бы какие гарантии этот банк не предложил, вот веры никакой нет.
А вам есть что хранить? Ну, от сбережений есть какие-то?
Ну, да.
Да, их можно разместить в абсолютно других вещах каких-то.
Ну, например, это важно. Каких? Каких?
Доверять нельзя даже не Центробанку нашему. У нас государство не такое уж и старое. Можно сказать, молодое совсем. Образовалось в 90-х годах.
Хорошо, а в чем хранить деньги-то?
Какой мощный банк был СССР? И как он...
Сейчас, подождите, а в чем,
на ваш взгляд, был надо... весь СССР, я вам хочу
сейчас
сказать.
А в чем надо хранить деньги, если не в банке?
В делах каких-то. Заниматься делами. И дела эти переводить не в банковскую сферу, а вот в наличные. И наличными рассчитываться. Тогда у вас будет полная гарантия.
Не, ну хорошо. А вот вы копите на квартиру, у вас есть там миллион.
Погоди, нет, что он придет.
Спасибо вам большое. Я понял, что банкам доверия нет в Крыму. Ну, это тоже пунктик определенный.
Ну, кстати, да.
Сейчас реклама и новости. Через 4 минуты вернемся в студию. Будем подводить итоги голосования нашего. И сообщение в WhatsApp и Viber зачитаем. Потом перейдем, наверное, на следующую тему, на мой взгляд, интересная. Ну, конечно, банки, да, к банкам сейчас, особенно к этим четырем, внимание самое-самое пристальное.
Личные деньги.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
13:32 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Олег Адамович, корреспондент отдела экономики Комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев. О банках речь ведем. Я напомню, что у нас идет голосование. Вот те самые четыре банка, о которых говорилось в сообщении ведомостей, вокруг которых сейчас весь сыр-бор. Те самые четыре банка, у которых якобы могут возникнуть проблемы, как написал аналитик Альф Капитал в своем послании для клиентов, который стал достоянием общественности. ЦБ и ФАС заявили о том, что никаких, что, в общем, эти сведения документами не подтверждаются, соответственно, они, ну, не соответствуют действительности, да, можно так сказать. Mm-hmm. Так вот, Центробанк и антимонопольная служба за эти банки очень серьезно вступилась. Тем не менее, вот лично для вас, после всей этой истории, вот эти четыре банка из топ-15, они по-прежнему надежные, вы абсолютно в них уверены, потому что это топ-15 российской банковской системы, или все-таки появились у вас определенные сомнения? Если вы в них уверены, 6376519, если есть сомнения, вот просто сомнения, не значит, что вы перестали видеть их для себя, да, в качестве инструментов каких-то. 6376520, код Москвы 495. Вот еще несколько минут, будем подводить итоги, а пока давай сообщения почитаем в WhatsApp и Viber. И если будут звонки в студию, мы обязательно их примем. 8 800 200 ровно 9702. А знаю только Сбер и ВТБ, все остальное может лопнуть, уверен Николай. Но это как-то совсем как-то, да?
Ну, это, ну вообще, есть еще Россельхозбанк, он тоже как бы с государственным участием.
А Почтабанк?
Почтабанк. Не, ну, понимаете, если мы сейчас будем говорить, что если банк с государственным участием, то ох, а если нет, то все плохо. Кстати, я хочу напомнить, что в Татарстане, какой же он там был-то, тоже помнишь, и этот банк, у которого РПЦ был... В общем...
Пересвет?
Пересвет, да. То есть, если, условно говоря, учредитель банка или там акционер государства или крупная организация, это не означает, что с этим банком ничего не может случиться.
Альфа-банк украинский, пишет наш слушатель. Понятно, для кого старается дестабилизировать финансовый бизнес России этот банк. Насколько я знаю, Альфа-банк это российский, у него есть украинская дочка. Вот, но банк-то российский сам по себе.
Ну да.
Нет, вы, пожалуйста, тут тоже не сейте, а то и к вам ФАС придет и ЦБ вместе под руку.
И ата-та.
И ата-та. Да, Игорь Артемьев и Эльвира Набиуллина к вам придут и сделают вам больно. Зерно посеяно, стараюсь максимально быстро выводить средства, пишет слушатель. Вот, то есть, вот даже так. Хорошо, я спокоен, у меня жена работает в Промсвязьбанке. Вот. председателем совета директоров.
Я вообще по жизни спокойно.
Понятно. То есть у вас инсайдер в семье завелся. Ну, это хорошо, это хорошо. Отстрел коммерческих банков продолжается, знак вопроса. Дыма без огня не бывает, пишет слушатель. Так, дальше слушатель Иванов пишет. У меня вот проблемы были в получении, когда по страховке мне оказались выдавать деньги в Сбере и ВТБ-24, сославшись, что просто не хватает на всех денег. Видимо, санировался какой-то банк, санаторами выступили Сбер или ВТБ. Пришлось напомнить, что кляуза в Центробанк решает все проблемы. Ну, ничего себе. Какой вы. Татфондбанк. Пересвета тоже проблемы, но Татфондбанк нас тут с тобой поправляет. Вот. Так. Хороший банк. Давно на рынке. Венгерский банк. Вот тут название приводится. Я почему-то его не прочитал. Не знаю почему. А Почта Банк в первую очередь и Гармаш не поможет, пишет Николай. Это, видимо, Почта Банк в первой в очереди на...
Вот ну, я не знаю. Не думаю. Понимаешь, вот проблема в том, что сейчас вся вот, так сказать, ну, в общем, система финансовая, она нестабильна. Она очень такая вот напряженная. Поэтому... собственно говоря, вот как раз бояться чего-то такого, ну, бояться там возможных отзывов лицензии, каких-то проблем, и вот любой совершенно вот такой вот слив, он может повлиять, вот начинается, дыма без огня не бывает. Ну, может быть, дыма без огня, конечно, не бывает. Может быть, просто кто-то решил воспользоваться ситуациями, и вот как бы и этот тот самый огонь, а все остальное это просто дым.
Давай примем один телефонный звонок, подводим итоги и к следующей теме. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Откуда вы?
Я из Белгорода. Пожалуйста. Я хотел бы сказать, что дыма без огня на самом деле не бывает. Передача интересная, полезная. Делать выводы, сливает или не сливает, ну, у каждого есть свое убеждение. У меня убеждение, что сливает. Ну и самое проблематичное, что вот, к сожалению, Сбербанк делает персональные офертовые предложения, а потом от них отказывается. Вот это печально. Потому что этот банк монополист. Все остальные с рынка нужно просто убирать.
О, как.
Спасибо вам за внимание. Спасибо. Да, могу конкретно привести примеры.
Валерий, мы Валерий, просто времени немного, немного времени, правда, у нас еще одна тема. Подводим итоги. Слушайте, они меня, если честно, мягко говоря, удивили. Ну, я же, наш слушатель, вообще, россияне, в принципе, народ такой осторожный, но чтобы настолько... 87% позвонивших на нашу машину для голосования сказали, что теперь вот уже такого 100% доверия нет. И лишь у 13% доверие осталось на прежнем
высоком уровне. А у меня осталось, не знаю.
Ну, у меня-то, в общем, тоже осталось. 87%.
Но у тебя деньги не в одном банке из этих четырех, а у меня в одном из четырех.
Да,
я как-то не знаю, я все равно не парюсь.
Слушайте, ну теперь, получается, этим четырем банкам придется, я чувствую, прикладывать немало усилий.
Ты знаешь, для того, думаю, что, понимаешь, вот если это все будут проблемы из-за чужих спекуляций, скорее всего... Ну, если на пустом месте, то с банком могут помочь. То есть, если реально у них нет объективных причин, а вот просто начинается какая-то паника на рынке, государство будет вытягивать эти банки, я думаю, 100%.
Вкладывайте деньги в индивидуальное жилищное строительство, пишет наш слушатель. Вот еще одно сообщение. Хотелось бы верить МКБ, но когда я вижу агрессивную рекламу, появляются сомнения, пишет Михаил. Но, опять же, если агрессивно рекламируются не какие-то там сверхвысокие ставки по вкладам, а вот лихорадочно банк ищет деньги, то, наверное, ну повезло у банка, повезло компаниям, которые делают для этого банка рекламу, они неплохо на нем заработают. Что,
ну,
вот,
да.
Не надо бояться. Давай к следующей теме перейдем. Проведем исследование, в результате которого сделан вывод о том, что в России растет число удаленных сотрудников.
Да, у 60% компаний кто-то работает по удаленке. Ну, там.
Это чем продиктовано, чем мотивировано? Это просто банальная экономия на создании рабочих мест или что?
Ну, смотри, на самом деле, во-первых, совершенно не обязательно, что прям там все сотрудники удаленные, просто они используют. Нет, я могу тебе сказать, значит, удаленных сотрудников, например, используют, если это какой-то узкий специалист, и он там и нужен на какой-то один конкретный проект. Допустим, тебе нужен компьютерщик, который сделает вот какую-то конкретную работу. Он там сидит, допустим, в Екатеринбурге. Он тебе может прекрасненько сделать из сидя на Урале. То есть я, например, мы знаем много примеров, там, вот как раз компьютерщики, которые работают удаленно, там, настраивают системы безопасности, еще что-то. То есть им, в принципе, кроме интернета, ничего особо больше не нужно. Это один пример.
Давай, я хочу пригласить к этому разговору наших слушателей, работодателей. Друзья, если вы начальник, если вы владелец собственного бизнеса, скажите, как изменилось ваше отношение к работе по удаленке? Вы больше стали таких людей нанимать, меньше? И в целом, как относитесь к вот такому виду сотрудничества? 8 800 200 ровно 9702 это телефон. WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Вот компания Hays, которая провела это исследование, заявляет, что у 60% российских компаний есть сотрудники, работающие на удаленке. Вы, вот это со статистики вашей компании как-то параллелится, да? У вас то же самое происходит?
Да, у вас то же самое, или вы, допустим, считаете, что удаленка – это страшное зло?
Да, потому что не сделает, потому что сроки профукает, а потом и на связь перестанет выходить.
А потом на связь, да. То, собственно говоря, как раз большая проблема удаленки. У тебя нет возможности, контролировать рабочий процесс. То есть ты как бы даешь задание и дальше ждешь результат. Выполнено, не выполнено. Вот. Понятно, что если там сотрудник будет в носу ковырять, он говорит, все время выделено на выполнение, он как бы ничего не сделает. Вот. Но, с другой стороны, удаленная работа – это действительно удобно, в принципе, потому что если человек может что-то сделать дистанционно, ему не нужно ставить стол, все вот это создавать, рабочее место, а он сам на своем компьютере, у себя дома, со своим чайком. Вот. И, допустим, ему не нужно плюс еще удаленно тратить время на транспорт, он, может быть, допустим, может раньше начать работать. То есть, допустим, тот час, когда он обычно едет в офис, он уже, сидя дома, начинает что-то делать. То есть, в принципе, да, чего уж греха таить, я сам иногда что-то делал удаленно. Бывают какие-нибудь срочные дела дома, тебе нужно физически находиться, у меня же есть компьютер, я могу писать какие-то статьи, могу звонить экспертам, и мне, в принципе, совершенно не обязательно это находиться в редакции. Вот. Не, удаленка – это перспективно. Другое просто, что в том же исследовании написано, что пока это чисто московская история. То есть удаленкой по большей части пользуются компании, работающие в столице. В провинции это менее распространено, но опять-таки, видимо, потому что как-то меньше компаний, которым нужны удаленные сотрудники, и просто недоверие к этому.
Есть, был такой тренд в свое время в регионах, тот же самый набор функций стоит дешевле. То есть сейчас тоже идут за сотрудниками, работающими по удаленке, потому что они дешевле стоят в регионах?
Кстати, да, отчасти именно поэтому. То есть программист из того же, условно говоря, Екатеринбурга будет стоить дешевле, чем программист, который сидит в Москве. При этом качество работы может не отличаться, или, допустим, в Екатеринбурге оно будет лучше. Вот. А разницы никакой. Связь тот программист, что там может программировать, что здесь, ему только компьютер нужен. Вот, да. Опять-таки, это потому что в провинции дешево, а в Москве дорого. Поэтому московские фирмы провинциальных, условно говоря, по удаленке берут. А вот в самом Екатеринбурге, условно говоря, допустим, уже может быть вопросы. Там будут только местных искать, потому что пока он не увидит этого программиста или этого какого-нибудь наладчика, пока он условно говоря, пальцем в него не ткнет, он, допустим, не готов работать с людьми.
Как законодательство наше вообще готово к тому, чтобы устраивать на работу людей по удаленке, не нарушая закон?
Абсолютно, никаких проблем. Ты, главное, оформи его и плати налоги, все положенные на налоги с зарплаты. И ради бога, пусть он у тебя работает как угодно.
Вот интересно, есть ли какие-то прецеденты по разрешению трудовых споров между работодателем и работником, который трудится на удаленке?
Не, смотри, тут все трудовые споры начинаются, если удаленка как-то недооформлена с точки зрения трудового законодательства. Потому что если с ним заключен контракт или он зачислен в штат, есть запись в трудовой книжке, и ему платят зарплату, такие споры. Тут все в законе уже прописано.
А последим мы за этой тенденцией. тенденции, действительно, она расширяется каждым годом. Сообщение, то, что москвич сделает за 100 тысяч, челябинец за 50. Вот и судите сами, выгода обоюдна. Обоюдна, наверное, потому, что челябинцу за это в Челябинске 50 тысяч не предложат. Олег Адамович, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Я Антон Челышев. До встречи в теме дня.
Личные деньги. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.